И первый, кого позвали, это я, потому что у меня была длинная коса, круглое лицо, и громко я говорила. Вот есть фольклористы, да, такие консерваторы, да, которые считают, что только так, а не иначе. Ну, они этим и занимаются. Вот они несут вот эту вот миссию свою, сохранительную, да, какую-то, охранительную от всех, чтобы никто ничего не делал. А есть люди, которым хочется что-то еще попробовать. У них другая миссия. Они по-другому это все смотрят. Я вообще демократ в этом отношении. Я занимаюсь традиционным фольклором. Мне вот это нравится. И я нахожу в нем такие вещи, которые будут интересны всем без участия дополнительных каких-то средств. Обработки или там, не знаю, инструментов каких-то дополнительных, которые не предусмотрены, например, здесь. Вот. Иногда, конечно, можно похулиганить, там что-то каким-то образом сделать, но это не как бы это маленький процент из всего того, что я делаю. Но опять же, почему нет?
Здравствуйте, дорогие подписчики канала Люди Ф. Сегодня с нами новый замечательный гость. Это Юлия Бортулева из города Тула. Юлия у нас обладает большим количеством титулов и прочего. Главное, что я хочу сказать про нее, она преподаватель училища Драгомышского. Она магистр филологических наук. Мы ждем, что когда-нибудь она станет еще и кандидатом, а может быть, того глядишь, и доктором. Здравствуй, Юля.
Здравствуйте.
Я забыл сказать, что самое главное, любимое, конечно, это Юлин ансамбль «Вереница».
Да, «Вереница». Да. Еще у меня Сашенька теперь появилась, вторая доченька. Сашенька – это студенческий коллектив. Да, «Вереница» – это уже взрослые, это выпускницы. То есть это вот такой флагман моей работы.
Юля, у нас традиционный вопрос всегда о том, как ты пришла в фольклор. Но я его сделаю поправку на ветер. Ты же вообще не тульская, да?
Да.
Вот, ты из Кировской области, угу. Да? Вот, то есть Вятка, у нас на Вятке свои порядки, это вообще север. Совершенно как ты оказалась здесь, в Туле, и попала в тульскую традицию?
У меня мамин род из Вологодской области, ну и потом они со временем переехали в Кировскую, когда вот строились новые поселки, города рабочие. А папин род – это вот Тульская область, город Щекино, Щекинский район, деревня Юрьевка, очень древняя деревня и с богатой историей. Вот. И, собственно говоря, родилась я в Кировской области, потому что мои родители там по распределению работали. И через 3 года, ну где-то вот уже, когда замаячила моя сестра на горизонте, то решили переехать поближе к центру, потому что все-таки не хочу никого обидеть, но далековато для каких-то перспектив, для своих детей. Вот родители, вот они подумали, что лучше сюда приехать, как бы к папе на родину. Вот. Ну и, собственно говоря, вся моя сознательная жизнь прошла здесь, в Тульской области, несмотря на то, что я очень люблю вот те места. Мы каждый год летом туда ездим, и у нас там бабушка, и тетя, и дядя, то есть все мамины родственники, они все там. И, в общем-то, я не могу сказать, что я прям вот до конца тульская, хотя я здесь живу, но вот душа моя все-таки, она как-то там, вот половина души, она там. Вот. Ну, а здесь моя работа, здесь моя семья, здесь мои друзья, здесь то, чем я занимаюсь, тульская традиция, потому что, коли уж я тут живу, значит, занимаемся вот этим.
Так, вопрос был о том, как ты пришла в фольклор.
Как я пришла в фольклор? Я училась в музыкальной школе на фортепианном отделении. В первый класс я пришла. Но петь я любила всегда. Всегда мы пели. И папа под гитару что-то там играл. В общем, это был мой выбор пройти в музыкальную школу. Я попросила сама. Мама, очень хочется на фортепиано. Все, пошли. И вот во втором классе к нам в школу пришла преподаватель. Ну, именно вот. Давайте сделаем кружок фольклорный. Кто там будет петь? И первый, кого позвали, это я, потому что у меня была длинная коса, круглое лицо. И громко я говорила. Вот. И, в общем, Юля, тебе туда. И вот меня отправили. Значит, я была первым участником фольклорного коллектива, который функционирует до сих пор, фольклорный ансамбль «Жалейка» в детской музыкальной школе города Щекино. И, в общем-то, мне всегда нравилось петь. Вот Я никогда не стеснялась тем, что мы в этих народных костюмах, даже в подростковом возрасте, у меня не было желания там идти, задрав сарафан, чтобы там были джинсы и кроссовки, видно, что я, ну, как бы мирская, я нормальная, вот я нормальный подросток. Вот. И, в общем, когда я решила, что это вот то, чем я действительно хочу заниматься, это вот был подростковый возраст. И я даже помню, как вот я закончила уже музыкальную школу, я 10-11 класс в школе продолжаю учиться. И я продолжаю ходить в этот ансамбль. И я сама себя спрашиваю, что я туда хожу? Почему? Это вот удивительно для меня самой, как что у ребенка вот в таком возрасте, ну, я все-таки ребенок, в таком возрасте какие-то вот такие вопросы в голове возникают. И я думаю, ну, мне нравятся эти песни про такую калинушку, про лебедушку. Вот, вот насколько мы могли тогда петь, но все равно мне это нравилось. И я высказала свое желание поступать в музыкальное училище, но на тот момент не было открыто еще отделение народный хор у нас. Вот. И, в общем-то, пришлось мне, ну, как бы, время такое, люфт небольшой перетоптаться, понять, осознать. И когда действительно отделение открылось, вообще это совершенно случайность была, я пела на конкурсе, и заведующий отделением меня увидел, говорит, Юля, ты не хочешь у нас учиться? Я говорю, наконец-то, я хочу, конечно. Вот. Ну и все, собственно говоря. Я тогда к тому времени 2 года уже в экономическом отучилась. Быстренько чик-чик-чик-чик, и все, и я студентка музыкального училища.
Слушай, ну правда, у тебя столько разного образования. У тебя же экономическое образование, ну, да. Да? Потом ты окончила...
Факультет филологический, да, языкознание, направление языкознания.
Ты потом языкознание... Потом
это вот сейчас, вот недавно.
Это сейчас, да. Недавно. А до этого ты окончила, соответственно, Химки...
Да, Московский государственный университет культуры и искусства.
Тогда он был университетом, да. То есть по классу народного хорового пения, да?
Да.
Вот. Потом ты перешла в филологию, соответственно.
Ну, не то, что перешла. Я решила, что можно развить вот эту сторону. Мне всегда нравилась диалектология. Это вот к слову о том, что я не местная уроженка. То есть я приезжаю вот в Кировскую область или там в Вологодскую, и я начинаю с ними окать, начинаю с ними говорить, вот это вот как у них.
А тут ты не гэкаешь?
Нет, у меня никогда не было вот этого гэканья постоянного. Просто мне есть чем сравнить, у меня есть знакомые вот тулики, которые, ну, гэ-гэ, прям вот гэ у них. А у меня такого никогда не было. У меня включается, когда мне нужно соблюсти диалект, я гэкаю спокойно, когда не надо, я говорю гэ.
Ну, это нормальная трансформация для городского жителя, мне кажется. Мы в экспедициях тоже часто уже прям не замечая переходим на...
Ну,
на,
да.
Да. Потому что, чтобы не мимикрировать под...
Да, и мы считаем, что это другой язык, да?
Да, 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 да. Хорошо. Юль, слушай, ну, все-таки, получается, ты себя считаешь, хотя у тебя, ты вроде по крови тульская, но вот у тебя сердце лежит там в Кировской области, на севере. У тебя были какие-то проекты северного толка? Что-то такое. Вот ты участвовал в чем-то таком?
Ну, я вот...
Изменяла тульской традиции.
Ну, я не изменяю никому. Я со всеми очень деликатно общаюсь. Ну, так как я работаю в учебном заведении, у нас есть определенный учебный план. Мы осваиваем в той или иной степени традиции разные, да, и вот, например, был у нас проект, мы делали... госэкзамен была Усть-Илимская горка. То есть мы вот делали Усть-Илим, например. Вот. Или хочется нам, вот на певческий стиль, да, у нас предмет, мы разбираем какую-нибудь северную, там, архангельскую, например, какую-то песню. Стараемся там как-то, каким-то образом диалект вот что-то там соблюсти, поговорить на этом. Другое дело, что со студентами сложно, им, конечно, это сложно дается, да, это вот. Но... По чуть-чуть мы делаем, и вот сейчас я так чуть-чуть наметываю работу с одним коллективом, который только «Север» поет. Вот. Мне несложно с этим работать, потому что я понимаю законы и звуковые, и произносительные. Вот, думаю, что я им помогу, то есть как бы они меня ангажируют.
Все-таки, когда ты пришла в первый твой ансамбль, там, ну, наверняка это был такой... Ну, если уж не Клюкин, то хотя бы полуклюкин ансамбль, правильно? То есть там было такой вот, я так думаю, поправь меня. Вряд ли там было такое настоящее народное тульское звукоизвлечение.
Ну, разумеется, у нас долгое время не обращали внимания на диалектное пение, да, то есть поют вроде ноты, вроде звуки, да, а есть же куча нюансов, которые формируют именно традицию, стилистику, там, опять же, как-то позиция каких-то гласных или там стяжение какое-то, или произносить, вот именно диалект нужно там соблюсти, где-то гэкнуть, а мы гэкаем, гэ сюда поем, да, то есть, или звуковысотность, но не можем мы петь высоко, давайте пониже опустим. А это же все очень влияет на стилистику, именно на звучание по-тульски. Вот. А, ну, первый коллектив имеется в виду детский.
Да, в который ты пришла.
Ну, детский это вообще, я считаю, это общеразвивающее. Есть специализированные какие-то заведения, да, вот, которые там на одной традиции сидят, конечно, они. А в музыкальной школе вот, на то время, это были 90-е годы, но это просто было общеразвивающее. Мы пели. Песни там, мы знали, что это хороводная, что это плясовая, что это игра, что это считалка. Мы делали какие-то постановки. Единственное, что у нас костюмы были у всех, ну, как два вида были одинаковые. Одни с рубашками были, с завесками, другие были сарафанчики, с повязками. Мы выглядели очень прилично, но они были одинакового цвета все, но если это принимать за клюкву, то может быть, да.
Ну, то есть у тебя в жизни не было такого момента, когда ты вдруг поняла, что есть вот что-то такое вот клюквенное, там эти алые щеки, и есть вот что-то такое настоящее. Это как-то вот произошло само собой, естественно, незаметно? Или все-таки
Ну,
ты проводил какую-то грань, был момент, когда ты поняла, что вот можно идти туда и петь, что там?
слушайте, ну,
конфетки-бараночки, да. Можно идти
да,
вот
я
сюда и
понимаю, о
петь
чем вы говорите.
проголосные
Я вот сейчас, чтобы
заулочные.
просто нас же будут смотреть те люди,
Да.
с которыми я когда-то работала и до сих пор
Да.
работаю, чтобы было правильное понимание. Я, ну, как бы это не в обиду, это просто в понимании, да? Здесь вопрос, как назваться. Вот. То есть, если вот я работала в коллективе концертном, да, здесь вот в Тульском, и были разные программы. Была программа этнография, да, Тулу мы пели, тульские песни, это одно. Потом мы делаем спектакли новогодние с использованием народных песен, наигрышей и так далее, но это уже другое. Вот. Потом там, например, была какая-то казачья программа там, или банкетная программа, это третье, четвертое. Это разные направления, они четко как бы выстраиваются в моей голове, да, то, что... Или даже эстрада какая-то, тоже такое было, народные песни в эстрадной обработке. Вот. Но мне как-то всегда ближе была вот этнография почему-то. Всегда, когда говорили, все, поем Тулы, ура, 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 вот этот вот костюм, какой-то вот прям себя ощущаешь, ты все, ты переоделся, ты облачился, ты вот другой человек какой-то. Вот мне это всегда ближе было. И когда я уже стала работать самостоятельно, вот, ну, заведующий отделением, то есть у меня коллектив свой появился, у меня не стояло выбора, чем заниматься. И когда вот есть какие-то приглашения, там, ну, там банкетные какие-то истории, это я отказываюсь сюда, я не люблю такое, мне это неинтересно абсолютно. Хотя это приносит определенный доход, но меня приглашают с этнографией в другие места, то есть как бы я даю себе возможность заниматься вот этим, мне это интересно.
Понятно. В общем, то есть такого антагонизма
Нет, абсолютно нет.
к этому самому нету.
Нет, все имеет право на существование, это творчество.
Очень, очень здорово. Хорошо. А давай тогда коснемся новой проблемы, мне кажется, современного фольклора. Это борьба с обработками. Ну, не борьба, это как бы проблема обработки фольклора и проблема внесения новых каких-то элементов в ту же пляску. Мы сейчас очень это активно, например, обсуждаем. А как ты считаешь, в современной обработке, что нужно сделать такого в современной обработке, чтобы она имела право на существование, вот в твоем понимании?
Вы имеете в виду, то есть работа с этнографическим материалом, с использованием новых элементов или с инструментарий, там,
Ну вот у нас есть,
синтетика
да, у
какая-то,
нас
да?
есть какой-то современный коллектив, Звента Звентана, Иван Купала и так далее. Вот мы не будем их обсуждать, как бы давать какой-то оценочный, но вот мне интересно знать твое мнение по поводу вот такого типа музыки, что нужно сделать в такой музыке, чтобы она не убила фольклор, и чтобы она была приемлема для...
Ну, если меня спрашивают, да,
Да.
все равно должно, во-первых, качество должно быть всегда. Качественный подход к исполнению, там, к пению, да, там, к картинке, к звуку. То есть это должно быть приятно глазу и уху. Во-первых, чтобы вот, да, это самое первое, качество, это все. Второе, чтобы фольклор остался фольклором. чтобы, да, аутентичное звучание было аутентичным. То есть, вот сейчас, знаете, сложный такой вопрос, потому что вот эти все обработки, они для чего существуют сейчас? Для того, чтобы стать, во-первых, стать интересным широкому кругу, да, вот, а во-вторых, каким-то образом реализовать свое творческое начало. Вот мы должны понимать, какая у нас задача. Если мы хотим стать интересными, соответственно, мы туда вкрапляем какие-то моменты, которые будут цеплять постороннего человека, да, непросто. Если мы занимаемся просто творчеством, то, Господи, занимайтесь творчеством. Просто там лепите все, что хотите, вы так себя выражаете. И если фольклор является таким материалом, да, из которого вы достаете какое-то зерно и его рассматриваете с разных сторон, но это вот это и есть творчество. Вот. А если вы хотите заниматься консервацией и сохранять аутентизм вот в том виде, в котором он существовал, ну, это совершенно третья задача. Вот. То есть вы идете дальше как бы по пути сохранения, просто вот вы выучили, как надо, исполнили, как должно было это звучать, и дальше это передаете. Вот здесь это зависит от задачи коллектива.
Вот. Смотри, я слышал такое мнение, что современные обработки, они имеют право на существование только тогда, когда сама обработка, она не меняет, как это сказать, основной, ну, можно сказать, основной посыл песни, который, основной посыл, который есть в песне. Ну, то есть, допустим, какая-нибудь там «По морю лебедушка плывет», да, и это все так поется в каком-то миноре и так далее. А мы же понимаем, что мы можем наложить это гармонию, это все, эту мелодия может ложиться хорошо в обернутый мажор, и еще там какие-нибудь провести аранжировки и аккордами это все так изменить, что эмоциональный посыл значительно сильно поменяется. И вот, мол, это уже совсем плохо, это убивает изначально песню. Вот это вот. Как ты считаешь?
Если люди, берутся за обработку, да, значит, им мало того, что есть в этой песне. Но они просто на нее по-другому смотрят.
А может, они просто даже не разобрались, что там есть.
Ну, тогда не разобрались, но сходите, разберитесь, тогда получите образование. Ну, не знаю, это творчество, как бы, ну, тогда это убьет творчество. То есть у человека, я говорю, опять же, это какую ты задачу перед собой ставишь. Вот есть фольклористы, да, такие консерваторы, да, которые считают, что только так, а не иначе. Ну, они этим и занимаются. Вот они несут вот эту вот миссию свою, сохранительную, да, какую-то охранительную от всех, чтобы никто ничего не делал. А есть люди, которым хочется что-то еще попробовать. У них другая миссия. Они по-другому это все смотрят. Я вообще демократ в этом отношении. То есть, если человек хочет, ну, пусть он делает. Потому что есть еще куча других людей, которые... ну, сохраняют. Но другой вопрос, если, например, это станет мейнстримом, да, и вот тех людей, которые сохраняют, их окажется гораздо меньше, чем те, кто рождает, ну, не знаю, ну, не новые традиции, да, как бы новые варианты, вот, но это тогда уже придется...
Что, Юль, ты вот все время встаешь на позицию такого демократа, но это понятно, это позиция преподавателя, который должен как бы всегда принять своих учеников и так далее. Нет, я все-таки тебя спрашиваю о твоем личном отношении. Что тебе нравится, а что тебе не нравится? Вот без относительно того, демократии в стране и так далее.
Мне нравится аутентичный фольклор.
То есть обработка тебе не очень нравится?
Нет. Я могу слушать, да, какие-то вещи мне нравятся. Там вот мне из Вента нравится, там и другие какие-то коллективы, которые делают обработки. То есть я вполне это все могу послушать. Но чтобы я лично этим занималась, не думаю. Ну, во-первых, у меня это была уже такая страница в моей истории. Мне этого, ну, было достаточно. Мы спокойно, с любовью с этим распрощались. И вот я занимаюсь традиционным фольклором. Мне вот это нравится. И я нахожу в нем такие вещи, которые будут интересны всем без участия дополнительных каких-то средств обработки или, там, не знаю, инструментов каких-то дополнительных, которые не предусмотрены, например, здесь. Вот. Иногда, конечно, можно похулиганить, там, что-то каким-то образом сделать, но это не, как бы, это маленький процент из всего того, что я делаю.
Мы буквально вчера брали интервью у Вани Кабанова, и он сказал очень интересную мысль о том, что любой ритм, бит убивает фольклорную нашу музыку, русскую, вот, голосовую. Вот Ты с ним согласна в этом?
Какую музыку?
Вот как... Песню.
Песню?
Да.
Так во всех песнях есть ритм.
Нет, вот именно внешний ритм, берется барабан и...
А, вот это имеется.
Особенно, когда это касается электронного.
Ну, не знаю. Не очень, мне кажется, я согласна с этим. Потому что остается слово, остается созвучие. Ну, если это аутентично, ну да, вот в традиционном исполнении звучит. Мне кажется, это не убивает. Это каким-то образом может расцветить, но в любой песне, если она правильно и с пониманием исполнена, в ней уже есть все вот это наполнение, и какой-то ритм, и движение, и метр, вот все что угодно есть, что из-за присутствия чего не нужно дополнительных каких-то вот ритм-секций, скажем так. Вот, но опять же, почему нет?
Хорошо. А когда мы ехали сюда, кое-кто узнал о том, что мы будем брать у тебя интервью, и мне пришел, соответственно, вопрос из зала, специально для тебя. А как ты считаешь, для чего современной молодежи нужен аутентичный фольклор?
Да, потому что это же история, ну, музыкальная история человечества, нашей страны. Если мы изучаем историю, ну, вот, там, политическую, не знаю, там, географическую, почему мы не изучаем историю музыки нашей традиционной? Вот, потом, ну, это как бы такое большое, да, такое значение. Вот, а с другой стороны, фольклор, в принципе, это способ, ну, как фольклор, да, народное пение, скажем, да, это способ самовыражения человеческого. Он же, это такое... Это коллективное музицирование, это импровизационная основа. То есть каждый человек в любом из жанров вот, традиционного фольклора, он может найти какую-то такую страничку, на которой он может себя выразить, вот свое какое-то внутреннее. И это все, конечно, не должно быть так, вот, изучайте фольклор, вот, садись, я сейчас тебя научу. Это все должно быть в какой-то такой форме, чтобы молодежи было это интересно. Очень многими же ребята молодые интересуются, и порой удивляешься, вот человек вот он идет, и ни за что не скажешь, что он занимается фольклором. Вот. А ему это нравится, он себя нашел в этом. И это 100%, что мы сейчас всех, конечно, всю молодежь вот не погрузим, да, вот все, все сейчас должны учиться. Если это будет поголовное обучение, там, поголовное знакомство, опять это какие-то рамки, опять какие-то системы, это убивает фольклор и народное искусство. Вот рамки, ограничения и так далее. Вот. А если это будет действительно форма, ну, через которую, вот, кстати, современные, да, исполнители не пытаются как-то пробиться к молодежи, да, то это вот любовь, она как бы и понимание, оно придет изнутри, вот, а не насаждаемо. Нужно. Это формирует, опять же, вкус, эстетику какую-то внутреннюю, потому что все, что до нас дошло традиционное, я не говорю о том, что было переработано в 20 веке, да, а то, что вот многовековая какая-то история вот эта музыкальная, она проходила, отсеивались какие-то неинтересные образцы, ненужные, те, которые не цепляют внутренний мир человека. То есть это все же отсеивалось. Вот. Ну, а самое лучшее дошло. Поэтому это все-таки...
Я вот хочу свое личное возражение сделать. Угу. Может быть, не отсеивалось, а просто менялось, исходя из современной ситуации.
Актуальность пропадала.
Да, актуальность, да, пропадала. Да. То есть, на какой-то момент это было актуально и нужно. Оно же
да, рождается. Но все равно, ну, до нас же много образцов да. дошло, интересных, красивых, которые до сих пор отзываются да. у человека. Вот поэтому... Да. А потом, опять же, вот эти лирические дела, вот эти песни, да, какие-то. Это же у всех людей одни и те же проблемы многовековые, да? То есть это про любовь, измена, разлука, они все равно будут у людей отзываться. Детский фольклор. Всем поют колыбельные. Всех щекочут, всех пугают козой рогатой. Это тоже все проходит. Это же тоже фольклор.
То есть мы с тобой приходим к такой простой мысли, что фольклор актуален, но не весь.
Да, согласна.
В современности, да? То есть вот у меня по этому поводу как раз был вопрос. Вот есть же фольклор, музыка прекрасная, мелодии потрясающие, сочетание, звукосочетание, вот темп, вот это все как бы это очень красиво. Но текст как только ты начинаешь вникать головой в текст, ты понимаешь, что он совершенно не имеет привязки, там, пошла млада по воду, уже не то, уже мимо. Кто сейчас куда ходит по воду? Ну, там, никто же никуда. Mm-hmm. Он открывает кран, и все, как бы. Mm-hmm. То есть вместо этого хорошо бы сказать, открыла млада кран
да.
воды. Ну, вот, условно говоря. То есть, а отзывчивости в тексте совершенно нету. То есть он же уже получается, что не актуален. Это...
Ну, музыка-то актуальна.
Музыка актуальна.
Конечно. Мы же слушаем с вами иностранные песни какие-то, где мы не понимаем слов, но нам нравится звукосочетание, нам нравится ритм, нам нравится лад. Вот. И мы, не зная слов, поем, да, там эту ламбаду. Что мы там, я в детстве пела? Ох, у меня три варианта текста, который у меня был в голове. И до сих пор я его пою своим детям. Вот. То же самое с фольклорными песнями. Даже если ты не понимаешь текст, ну, как бы он в тебе не... Ну, нет актуальности, да, вот в нашей современности.
Да.
Но есть же другие какие-то песни-то, это же вот он такой жанр синкретичный. Там многие вещи, многие факторы срабатывают. А уж говорить, если про лирическую песню, там больше выразительность, это мелодические какие-то средства, да. Там, опять же, эти вздохи, ахи, там, сбросы, подъезды, это все это... что-то какое-то внутреннее, природное. Там. Но текст, он даже не всегда важен, да простят меня те, кто борется за то, что текст, он всегда первостепенен. Не всегда. Это мое мнение.
А мы с тобой до начала интервью рассуждали о дауншифтинге.
Угу.
Давай продолжим. В какой-то момент, и это присутствует и сейчас, было такое фольклорное движение назад в деревню.
Uh-huh.
Что нужно вернуться к земле, нужно uh-huh. вернуться в деревню, и там, в деревне, вот только как бы познается истинная жизнь, истинный труд.
Uh-huh.
Твое личное отношение к этому. Ну, я еще раз на это напоминаю, потому что ты все время пытаешься провести педагогическую линию. Нам интересно, да.
Это не вытравить.
Да, нам интересно твое личное мнение. Как ты считаешь, тебе бы это было бы интересно? И вот почему бы ты не поехала или не поехала бы, допустим? Что в тебе вот отзывается? Все-таки мы же занимаемся деревенской культурой, в первую очередь.
Ну, я очень люблю деревню.
Да.
Мы ездим часто в деревню.
Почему ты не живешь в деревне?
Потому что я работаю в городе. Потому что у меня есть тут свои задачи. Вот. И... Ну, здесь множество факторов, но я не считаю себя прям 100% городским жителем, я спокойно могу жить в деревне, я все умею делать. И если мы говорим о том, чтобы просто жить в деревне, как сейчас многие переезжают, да, там за город, у них там выкошенный газон, цветы и доставка продуктов. Это одно, да? А когда ты занимаешься там натуральным хозяйством или там, ну, выращиваешь все...
То есть ты и корову подуешь, и гусю голову отрубишь?
Ну, отрубить... Не, я... Вот это я боюсь. Но у меня есть муж.
А муж не боится?
Ну, у него не будет выбора. Просто кто еще, если не он?
Вот посмотрит, удивится.
Привет, Серёжа. Вот. То есть... Не знаю, мне вот это не страшно, я вполне могу. Но чем я там буду заниматься?
Фольклором.
Ну, не, а моя миссия какая? Я же учу, я рассказываю, я проводник. Кому я там буду проводить? Ну, я могу, конечно, туда вернуться и собрать местных бабушек, которым это не нужно. Им это не нужно. У них тоже, они телек смотрят, они хотят все в телек. Если это будет, вот как вот мы совершаем какие-то там выезды в деревню, там, да, и живем там, неделю там, просто вот как ознакомительные какие-то вещи, вполне я себе могу себе это представить и за собой потащить студентов и детей, это вообще не проблема. Но что я там буду делать? У меня есть четкая как бы задача, которую я выполню вот именно в плане какой-то сверхзадачи моей, да, заниматься просто курями, поросями и огородом, это одно.
Экологически чистыми.
Ну, курями. Да, ну, пожалуйста, хорошо, да, а дальше-то что?
Ну, как и все, родился, женился.
Ну, и что, какое, что после меня останется,
что я сделаю? Тебе мало, да? Тебе
конечно,
этого не хватает.
Быт, это вот, это не все, что есть в моей жизни.
Хорошо, ладно. Юля... Не подходит деревенская жизнь.
Подходит. Я могу туда уехать, только вы по мне скучать будете тогда.
Хорошо. Юля нас жалеет. Давай расскажем про твой замечательный ансамбль «Вереница». Он же родился как просто ансамбль студентов.
Студенческий, да, коллектив.
Не просто как-то он родился.
Я его выпросила.
Выпросила, да?
Да. Я вела теоретические дисциплины. И в какой-то момент я поняла, что уже мне хочется поработать с коллективом, с которым я могла бы петь то, что мне нравится. И как раз поступал новый курс, такие девочки-приятники мне прямо не понравились. Я выпросила тогда у заведующего Ченцова Алексея. Говорю: Алексей Юрьевич, дай мне, пожалуйста, ансамбль. А его дочь еще поступала, он же вообще трепетно к этому относился. Вот, говорит: ну хорошо, на. И вот у меня 4 девчонки, и еще одна ученица 9 класса тогда была. Вот 5 нас было. И все, и мы начали работать. Мы как-то очень быстро полюбили друг друга, поняли, настроились на одну волну, и у нас очень здорово пошла работа. То есть это была прям лаборатория творческая. Я не просто учила и заставляла что-то, а они сами добавляли. Они всегда были готовы, они сами предлагали что-то, они всегда были легкие на подъем. Мы объездили всю Россию и за границу, ну не всю за границу, да, ездили тоже. То есть были какие-то программы. Мы очень быстро все учили. Потому как у нас было, ну она в принципе сейчас есть с теми, с кем мы сейчас работаем, да, какая-то вот внутренняя такая связь. Спелись мы быстро, вот мы спелись. Вот, и все как-то, в общем, и пошло-поехало. Дальше все как в тумане.
Юль, такой каверзный вопрос. Я знаю, что у вас экспедиционной работы мало достаточно мало. Пришлось, да? А для хорошего восприятия традиции, ну, экспедиции нужны. Это говорят все абсолютно, я это знаю на себе и так далее. Как вы вот выбираетесь из этой ситуации? Как вы добираете общение с землей? С коренными исполнителями, вот, потому что вы прекрасно поете. Слышно, что вы в материале. Как вы это умудряетесь восполнять?
Ну, как бы, я не знаю, это в оправдании, не в оправдании прозвучит, да? Мы в свое время ездили, когда был человек, который мог это все организовать. Я на себе ввести все не могу, а вот, и плюс это еще помогало нам наше учебное заведение тогда, вот, все это организовать и выехать. Алексей Юрьевич тогда этим занимался, мы ездили, и потом еще были у нас такие какие-то редкие выезды, но очень много задач, вот лично у меня, и организационных, там, еще каких-то, что меня на все не хватает, вот, поэтому, хотя... Вопрос, это оправдание.
Вопрос был о другом.
Да, вопрос о другом. Мы же много очень слушаем. У нас есть очень много материала уже записанного. Интервью какие-то, да, вот рассказы бабушек о том, как они жили, что ели, что носили, как пели. Вот. И это все проводится очень большой анализ. И мы очень много слушаем. И это все воспринимаем, мы это обсуждаем, то есть мы не просто берем и снимаем, да, мы пытаемся понять закономерности какие-то, почему так и не иначе. Вот. Ну, а потом у каждого есть своя бабушка, свой дедушка, с которыми мы тоже общаемся, очень многие вещи от них получаем.
В общем, вам помогает то, что вы местные тулячки, да?
Ну, можно так сказать.
Да. Все-таки вы же не как москвичи, которые занимаются Тулой, а вы тулик,
конечно,
который занимается
да.
своим, да. Ну, хорошо. Это хороший и правильный ответ, мне кажется, что если уж вы даже не получается выезжать в экспедицию, то когда ты живешь в этом нужном месте, это все неминуемо будет приходить. Давайте теперь про Ясную Поляну и про ваш замечательный проект. Да. От которого у тебя, я вижу, уже болит голова.
Нет, ничего мне не болит, все хорошо. Мы задумали, в общем, изначально, у меня есть очень много вещей, которыми я занимаюсь разрозненно, и мне хотелось как-то их вот подгрести под одно какое-то понимание, что вот была бы прямая ассоциация вот это. Вот это, значит, это делать Бортулева. Вот. И, в общем, как-то все сошлось к тому, что мы задумали вот с моей сестрой вдвоем этнопроект «Поляна», который будет включать мастер-классы, творческие лаборатории, какие-то научные исследования, то есть все, что может быть связано с тульским традиционным и русским традиционным фольклором. И вот первым таким большим мероприятием, которое мы задумали, это вот, ну скажем, такой этнолагерь, да, этномастерские, которые будут происходить на базе гостиничного комплекса «Ясная поляна». И там мы собираем заинтересованных людей, небольшое количество в связи с современными условиями, которых мы будем знакомить так по чуть-чуть, очень аккуратно, чтобы не отпугнуть, с традиционной культурой Тульского края. Это будут какие-то рукодельные мастер-классы, это певческие, танцевальные, актерские практики. Вот, то есть все, мы попробуем затронуть все те аспекты, с которыми связан традиционный фольклор и как он может быть интересен современному жителю. Вот. Стартует он у нас 24 июля и будет длиться до 1 августа. Вот, в принципе, набор у нас уже готов, осталось еще пара мест. Вот. Я не знаю, когда выйдет эта программа, но надеюсь...
Но этот проект, он не, это же не единичный? Вот
это, нет, нет, это самое первое. У нас еще есть очень много задумок. Я... Ну, как бы в целом я сказала, что это будут какие-то занятия со взрослыми, с детьми. То есть это будет такая постоянная периодичность. Это будет то, что интересно мне, и что, я надеюсь, будет интересно тем людям, которые...
То есть это не какой-то вот такой, типа, мероприятие, которое раз в год происходит?
Нет, нет, это будет постоянно, в течение года.
В течение года постоянно будут какие-то истории,
да.
И это будет длиться, пока это будет длиться.
Пока это будет нам интересно, да, потому что если это будет интересно нам, это будет интересно всем. А если мы будем это делать по накатанной, то, ну, кому это надо?
Хорошо, замечательно. Как так получилось, что вы осели в Ясной Поляне? Что вас связывает с Толстым? Я даже скажу больше. Расскажи, пожалуйста, про ваш замечательный спектакль уже.
Как, вот, да. Спектакль, который называется «Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя». Да. Этот спектакль мы показали в 2019 году. Это была премьера на театральном фестивале «Толстой» в Ясной Поляне, который ежегодно проводится. И история спектакля достаточно длительная. Началось просто все с того, что случайным образом были обнаружены в кладовке пединститута записи 1979 года, экспедиционные записи из Ясной Поляны, на которых есть интервью, есть некоторые песни. Вот. И, в общем, мне позвонили знакомые оттуда и говорят: «Юля, пленки рассыпаются, мы нашли, надо спасать, послушай, может быть, там что-то есть». И я их привезла домой, все вот эти вот бобины. И у нас есть магнитофон, этот катушечный, нота. Первая покупка моих родителей после свадьбы, он до сих пор живой. И я решила послушать, посмотреть, что там есть. Там были тетрадочки с записями, и были некоторые описания, что накосить. То есть мне не пришлось там особо страдать от того, что нет атрибуции какой-то. Вот. И Ясная Поляна, ну, думаю, рядом Ясная Поляна, да, посмотрим. И, в общем, я начала слушать, и в какой-то момент услышала, значит, говорит там одна бабушка: «Мы тогда с Воронки шли», — Воронка — это речка, там Ясная Поляна, — «а Софья Андреевна стояла и говорит: Таня, пятерку вам надо за эту вашу пению». То есть они пели песню там хороводную. Я думаю: Софья Андреевна, это же жена Толстого. Это значит, эта бабушка ее живую помнит. Это значит, сколько ж лет назад было. Это как интересно. И, в общем, я начала слушать. А другая бабуля рассказывает, старушечка тоже: «Ой, вот, а мы идем все в этом, на Троицу шли, и красные наряды, и красные, и зеленые, и малины. Ну, вот, георгин, прям вот мак цветешь. А Лев Николаевич на лошади едет, народ проглядывает, кто там все это вот». Вот. И Лев Николаевич вспомнили они. То есть не Лев, они его Лев Николаевич звали. Это же вообще, это интересно, это же эксклюзив, давайте смотреть. Начали песни смотреть, песни, ну, достаточно интересные для нас были, хотя многие из них расхожие, вот они известные, потому что все-таки яснополянские крестьяне достаточно модные были. Они одевались модно, соответственно, своему времени. Вот. И песни к ним модные приходили, современные, все вот эти вот, которые «Калинушка», там «И сидел Ваня на диване». И мы начали их разбирать. И когда их накопилось достаточное количество, и плюс к этому были очень интересные рассказы из жизни вот этих бабушек, плюс не просто они там рассказывают, вот мы вот так, а какие-то смешные истории, забавные, о встрече с графом, граф они его звали, с графом там или еще чего-нибудь, мы решили это каким-то образом в программу объединить. И вот я предложила моей коллеге, режиссеру Ирине Кудряшовой, чтобы мы как-то каким-то образом это все вот вместе собрали. Она, конечно, подключила свой весь арсенал литературный и театральный, и мы туда добавили еще воспоминания крестьян, которые были опубликованы. И, в общем-то, у нас получилась очень интересная история, в которой Лев Николаевич, Софья Андреевна, они предстают такими какими-то мифическими персонажами, которые вот они просто есть. Вот они есть, и они смотрят, и они участвуют, вот, но они реально не появляются у нас. Но о них все время что-то рассказывается. Как, то есть мы погружаемся в эту вот атмосферу крестьянского обожания вот этих вот фигур. Или там боязни там, может быть, какой-то там, или... Ну, в общем, как-то вот так вот у нас получилось, такая очень интересная, трогательная история. Мы вложили туда еще кучу всяких дополнительных смыслов, которые, ну, то есть мы не специально их вкладывали, они сами там появились, то есть как-то вот дополнительно. Вот, ну и мы показывали, прокатывали несколько раз этот спектакль, и он всегда очень у нас здорово проходит, и есть даже как-то такое взаимодействие со зрителем, когда они у нас участвуют. Вот, мы, в общем, конечно, очень рады, что так произошло. И вот мы живем недалеко от Ясной Поляны, тут у нас все близко, поэтому мы там проводим и многие мероприятия, просто там какие-то, и там и масленицы, например, и на Троице там фольклорный коллектив проводят. В общем, ну как-то вот так вот у нас сложилась дружба определенная.
Хорошо, ну и один из последних вопросов. Тульская земля богата не только же Львом Николаевичем, у нас еще другой не менее известный писатель Тургенев. Угу. Когда мы увидим спектакли по Тургеневу?
Ну, это в планах.
Вообще, это реально?
Ну, нет, это реально, потому что есть очень много песен, записанных в Чернском районе, очень тоже много воспоминаний, и фигура тоже колоритная, и есть много литературных произведений, и в том числе у Тургенева, которые нам могут как-то косвенно рассказать о том, что происходило, и как-то это можно тоже все обыграть.
Ну, сам «Бежин лук» — это вообще чисто фольклорное
это
произведение.
Вообще, обожаю, да. И студентов заставляю читать, и детей, чтобы вот как-то погрузиться. Это очень такое атмосферное такое произведение. Вот. И я думаю, что со временем все, конечно, не исключено, и, а тем более, что у меня было это вот в таких вот в планах. Не знаю, когда, но это есть такое желание, конечно.
Хорошо. Юля, последний наш традиционный вопрос. Это что для тебя фольклор тремя словами?
Правда, интерес и жизнь моя.
Хорошо. Спасибо, друзья. С нами была Юлия Бортлева. Поаплодируйте ей там за своими экранами. Она замечательная, замечательный ансамбль. Подписывайтесь, колокольчики, лайки. До свидания.
Пока.
Помню, ходил, бродил, места не находил. Его люли, его люли-ляли. Места не находил, в балалайку играл. Его люли, его люли-ляли.